Как обычно, в это время на Радио Спутник задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Приветствую всех наших слушателей. Зовут меня Алексей Красильников. Ну а гостем подкаста «Слышали новость» сегодня станет журналист и правозащитник Олег Лурье. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очередную программу, очередной подкаст начинаем с очередного, увы, а может быть не увы, кстати, уголовного дела. Оно заведено против замгендиректора Почты России Сергея Емельченкова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными обязанностями, в нанесении финансового ущерба Почте России, там порядка 70 миллионов рублей. Вину свою он не признает, сейчас обсуждается вариант оставки, того, чтобы оставить его под домашним арестом. Даже есть некий цифр, звучит 5 миллионов, как возможно. Залог. Олег, для начала хотел бы вас спросить, Почта России постоянно как-то в скандалах, самых разных. Да, безусловно, вот эти моменты есть и в отношении других компаний, в отношении других чиновников, но здесь такая очень какая-то непереставаемая ситуация. Это такая благодатная почва или что-то все-таки человеческое, индивидуальное здесь, как полагаете?
Скорее всего, это человеческое, индивидуальное, потому что Почта России, ну, это огромный, это монстр, это причем это государственное предприятие, банк, то есть работает на каждой улице, практически имеется отделение Почты России, то есть как сетка по всей стране. И да, действительно, истории с Почтой России, можно вспомнить историю одного оппозиционера видного, чей брат, также занимая пост, еще махинацией, увели крупную сумму, после чего после легким испугом, условным сроком, а брат его отбыл на лишение свободы. Помните историю, как предыдущий руководитель Почты России выписывал себе
премию огромную, абсолютно армии, правильно, да, вспоминаете.
И в данном случае вот с Сергеем Емельченковым здесь история такая, что ему предъявлено обвинение по части 3, 286 статьи УК. То есть это превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ходатайствует, пока вот следствие ходатайствует об аресте домашнем. И здесь статья такая малоприятная, можно сказать. Хотя любая из них неприятная. От 3 до 10 лет. То есть это обязательное лишение свободы, по сути, она предусматривает. И интересна сама должность. Ведь задержанный, так сказать, кому предъявили, Емельченков, он ни много ни мало замгендиректора по IT-технологиям. И его обвиняют, насколько мне известно, в картельном сговоре с крупнейшими IT-компаниями. Такие как NKK, Merlion, инфосистемы Jet, Softline, то есть крупнейшие, TechnoServe. И в некоторых из них, пока это не подтверждено, но вроде бы прошли также обыски. А руководитель одной из компаний задержан, насколько мне известно. То есть это картельный сговор. То есть, давайте так, под вопросом, пока нет еще решения суда. Картельный сговор, значит, какие-то услуги, IT-услуги, по договоренности в конкурсах. А учтите, не забываем, что Почта России принадлежит основной акционеру, это государство. То есть, и определенные компании, что такое картельный сговор, когда держат определенные цены, и одна из компаний выигрывает с завидной регулярностью тендер. Следующий шаг, возможный в дальнейшем подозрение картельный сговор, это какие-то откаты за победу в тендерах.
Такая. Олег, можно у вас такой момент уточнить? Вот вы действительно сейчас можно почитать, в принципе, уже опубликовано, в том числе у нас на сайте radiosputnik.ru, детали, подробности, вот эти схемы, очень не хочется в них возиться, хочется, чтобы суд в этом действительно разобрался, принял справедливое решение. Я бы хотел вас уточнить относительно вот такого момента, знаете, человеческого восприятия, что ли, ситуации. Вот возникает тогда ощущение, что с сообщением про ареста топ-менеджера, про ареста топ-чиновника, сообщению, новости уже совершенно как-то не удивишься. Вот как это влияет? Влияет ли на восприятие обычным рядовым человеком людей, которые, ну, должны бы работать на благо? Вы очень правильно подметили, Почта России — это государственное предприятие, на благо страны.
Огромное.
Пафосно это звучит, конечно, но от этого-то никуда не деться.
Естественно, но, на мой взгляд, это тенденция последних там 3-4 лет, и эта тенденция, в общем-то, положительная, ведь Вспомнить еще 90-е, начало 2000-х. Крупный чиновник. Давайте так, взятки брали и берут, и, я думаю, будут брать.
Увы, да, это нигде не победить.
Да, да, откаты и прочее. То есть чиновник, попадая на должность, коррумпируется довольно быстро. Но, давайте так, посмотрим, 90-е, начало 2000-х, чтобы когда садился чиновник, это сенсация, это единичные случаи. Я помню, как после там и моих, в том числе, публикаций, был там задержан, например, министр, снят с должности высокопоставленный чиновник. Это была сенсация. Сейчас же, и это очень хороший такой момент, что нет неприкасаемых. Сейчас нет неприкасаемых, будь то министр, будь то глава крупнейших там управлений, будь то человек, который вроде бы казался царь и бог. И все, а губернаторов сколько сейчас? И под судом, под следствием, или уже отбывают назначенные сроки. Ранее, чтобы губернатор, там, 20, 15, 10 лет назад, чтобы губернатор, например, оказался под следствием и потом получил реальный срок, практически этого не было. Умудрялись по 8 лет условно давать в 90-е годы. То есть их спасали всячески сейчас. И это очень хорошая тенденция. Очень хорошая. Нет неприкасаемых.
Олег, давайте к другим еще историям также перейдем. Ситуацию с Емельченко обязательно будем освещать у нас на сайте, у нас в эфире, у нас в телеграм-канале, куда я традиционно призываю всех подписаться.
Я на своем телеграм-канале, Олег Лурье, также эту ситуацию отслеживаю.
Как раз тоже хотел добавить. Еще один момент, он немножечко, так знаете, продлевает вот одну из главных историй этого года. Вот такое многодневное голосование. Госдума во втором чтении приняла закон. И тут есть вопросы как по форме, так и по содержанию. Давайте с содержания, наверное, начнем. Вот вы как оцениваете вариант, что голосовать в разных ситуациях можно будет несколько дней? На ваш взгляд, ключевой плюс, ключевой минус? На что здесь обратить внимание, вот заострить свое внимание, если разбирать все серьезно?
Ключевые плюсы в том, что, ну, во-первых, вот сейчас, помните, не изменив Конституцию, была продемонстрирована возможность. Ведь смотрите, сколько людей проголосовало, гораздо больше, чем в однодневном голосовании. То есть это эти вот сейчас изменения о возможности трехдневного голосования дает нам, гражданам России, высказать свое мнение. Ведь очень как происходит? Вот, честно говоря, я сам не раз с этим сталкивался, да и, я думаю, слушатели. День голосования. Куда-то уехал, на отдыхе, командировка. Никто, многие не возятся с этим откреплением и так далее. Ну, я лучше не пойду.
А единый день голосования еще ведь в начале сентября, когда очень благоприятная погода часто бывает.
Это бархатный сезон, конечно, отпуска очень у многих в сентябрь. Да, только школьники, там, студенты. Это учеба, школьники, они не голосуют. Все. То есть очень много людей, вот большой очень процент отдыхает. Командировки. То есть и отъезд. Что-то случилось. Это огромный процент из нашего 140-миллионного населения. Очень много людей отсутствует, когда есть 3 дня. То есть это позволяет спокойно отдать свой голос. Я считаю, что это очень важный правовой аспект. Дает возможность гражданам страны отдать свой голос. Бесспорно, конечно, сейчас будут со стороны там оппозиции, которые всегда против всех, против всего протестуют, что зачем, давайте один, там будут какие-то махинации, вбросы. Не будут. Ведь посмотрите, последние как прошли вот по поправкам в Конституцию, ни одного серьезного нарушения. Ни одного. Потому что уже отработана схема и сама система работы. И обкатано, да, я думал, конечно, ожидалось, что, возможно, какие-то будут проблемы, но реальных пробуксовок не было. Вот Элла Александровна Панфилова вот выступала после, когда результаты были, вот к 1 июля, и она донесла, что не было, и даже наблюдатели не могли ничего найти, даже которые очень хотели всевозможные эти голос, провокаторы, голоса и так далее, пытались что-то найти. ничего существенного. Тогда даже они умудрялись сами устраивать провокации там. То есть это говорит о том, что многодневное, ну не много, а несколькодневное голосование – это существенный плюс к нашим правам отдать свой голос.
А вот если по форме все-таки пару слов, может быть, тоже, наверное, скажем, учитывая, что вот достаточно большие прения и дискуссии развернулись относительно того, как ко второму чтению поменялось название законопроекта, даже в какой-то мере суть. Вот эта ситуация и возмущение касалось, там и фракции определенные угрожали не участвовать в голосовании, потому что у нас парламент таков, что можно принять, ну, могут принять одной фракцией, по сути, тот или иной закон. Но вот действительно по форме, по регламенту ведь как-то не очень красиво. Изначально вроде выносится одно, а там говорилось про наличие представителей, про наличие наблюдателей на выборах, а в итоге это добавляется с многодневным голосованием, хотя идея-то действительно идея благая.
Да, конечно. Но вот я хотел уточнить, а что за изменения вы имеете в виду? По наблюдателям именно?
Изначально законопроект звучал по-другому и касался, да, как партии могут представлять, могут оформлять своих наблюдателей относительно вот этой работы, потому что есть же еще тот момент, что несколько дней голосования — это и несколько дней работы и избирательных комиссий, и тех самых наблюдателей.
Ну и, в общем-то, я не вижу здесь никакой проблемы. Mm-hmm. Есть, конечно, в этом могут возникнуть сложности, там какое-то финансирование и так далее, но для этого партии получают деньги, в том числе и все партии, которые в Госдуме, которые преодолели определенный барьер, они получают госфинансирование. Естественно, они могут оплачивать и избирателей, и наблюдателей. То есть в этом нет проблем, они получают государственные деньги.
Угу. Да, там немножечко такая сложная в итоге получилась система. Подождем, опять же, дали несколько дней на то, чтобы оппозиционные партии подготовили свои выступления, и дальше уже третье чтение состоялось с учетом этого непосредственного мнения. На секундочку, Олег, вас прерву. Напомню еще раз нашим слушателям, сайт radiosputnik.ru. Вся информация там обновляется своевременно, оптимально и, естественно, проверяемо. Несколько международных историй также разберем. В подкасте «Слышали новость» на радио «Спутник» вместе с журналистом, правозащитником Олегом Лурье. Олег, на Украине Рада отказывается назначать выборы, местные выборы в Донецке, в Луганске. Вот в те дни, когда это планируется по всей стране, есть некие условия, которые Киев хочет, чтобы были исполнены, чтобы был полный контроль. Вот в такой ситуации, вот, ну, вот простите мне это простодушное слово, но как-то потихоньку забивают на Украине на ДНР, на ЛНР, потому что, ну, вот живут и живут, а здесь вроде деньжат они, наверное, сэкономят Киев на том, что не нужно будет ничего закладывать. Что-то принципиально поменяться может?
Нет, конечно, поменяться не может. Здесь, на мой взгляд, появляется такая вот картина, это дискриминация. Дискриминация. Почему? Ведь они объявляют ДНР. ЛНР – это граждане Украины, это наши граждане там. В основном в большом количестве. Так почему дискриминация? Это как в Соединенных Штатах там женщины были лишены своего голоса, а потом черные, цветные были лишены там в начале века, там, 20-го. То есть это просто дискриминация. Вся страна голосует, а те, кто живет в ЛНР и ДНР, лишены права голоса. По сути.
Но вот эти условия, да, которые Киев выставляет...
Вы будете голосовать отдельно. Ну как так возможно? Они что, не граждане? Как в Прибалтике, граждане не граждане?
А вот это выставление условий, это изначально что-то неисполняемое поставить для чего? Ну вот если эти условия будут исполнены, тогда тогда проведем. Или вот это как соломка выглядит? Как вот этот понимать механизм?
И здесь ситуация в том, что право голоса согласно Конституции, это неоспоримое право каждого гражданина. Как и у нас в стране, так и в любой другой стране. Оно неоспоримое. Да, лишены там права голоса, не голосуют осужденные, например, на длительный срок. Там, не голосуют умственно отсталые там, с психическими заболеваниями. Но целые регионы, да, там сейчас такая вот ситуация, но целые регионы лишать права голоса, я считаю, что это обычная, это такая вот дискриминация. Ставить условия, да это должно быть безусловное право каждого человека. Безусловно, абсолютно. Это указано и в украинской конституции. Что, то есть это прямое нарушение конституции. Мы будем голосовать, а вы, как раз вы имеете что-то против, значит, мы вас лишаем права голоса. Условия создаем отдельные. Ну, как это? Ну, вот представьте, у нас кто-то из субъектов федерации, где там какие-то выступления, ну, проблемы, вдруг лишается права голоса. Ну, как это? И самое интересное, ведь те, кто курирует Украину, американцы, выставляют себя как абсолютнейшие вот такие вот борцы за справедливость, за равенство и так далее. Высшая форма демократии. Ну, какая же высшая, если вы поддерживаете такую дискриминацию в Украине? Бесспорно, если бы США отдернули украинскую власть, сказали, вы что творите? Почему у вас разные люди, одни допущены к голосованию, другие вам не нравятся, они не допущены к голосованию? Нет, те же США, Европа хранит гробовое молчание.
Как полагаете,
для двойные стандарты.
А вот для самой Украины, внутри Украины, это серьезный фактор? Им какие-то как-то политики могут поиграть какой-нибудь в преддверии следующих очередных выборов? Может быть, на будущее какую-то платформу здесь сделать? Или, ну, как-то уже все успокоилось, устаканилось, и все понимают, что там какая-то своя жизнь идет, потому что в ДНР и ЛНР на вот эти решения Рады, наверное, уже посмотрят, ну, так, исключительно в информационном ключе. Приняли, ну, молодцы, приняли решение.
Здесь же, и здесь таится, они сами под себя, украинская власть, подкладывают бомбу. По сути, выборы, где определенные регионы, которые они официально считают своей территорией и своими гражданами, лиц, проживающих там. То есть они заранее под себя подкладывают бомбу, потому что на основании того, что сейчас происходит, когда ЛНР и ДНР лишаются права голоса, граждане, любые выборы можно признать недействительными, несостоявшимися. Как же, когда у вас там 10% населения условно лишено права голоса? Безосновательно. Не являются ни отбывающими наказаний, там не лежат в психиатрической больнице, и все достигли совершеннолетия. Как это? То есть, и по сути, в дальнейшем политические оппоненты могут как бы апеллировать к тому, что выборы недействительны, так как часть населения была лишена права голоса. Такого я, ну, вот я посмотрел исторические вот моменты по другим странам. Я не нашел ничего похожего в наше время, чтобы происходило. Вспомните ту же там Испанию, Баски, там все, ну, не было лишения прав голоса нигде. Это что-то, это за флажки уже.
А вот если немножечко расширить, упомянули, кстати, Украину, упомянули Басков, но там вроде бы по информационной повестке спокойнее, но так если посмотреть, как-то прям беспорядки прокатились по миру, есть в Израиле, все еще по-прежнему как-то особенно активно начали требовать отставки Нетаньяху. В Болгарии против правительства Бойко Борисова тоже бунтует. В Минске перед выборами тоже есть, разная информация происходит, но тем не менее тоже волнение присутствует. Митинг в Баку, митинги в России, в Хабаровске, ситуация с губернатором Фургалом тоже достаточно острая. На ваш взгляд, а вот посткоронавирусное время как-то вот накопилось за время нахождения на самоизоляции, да, или что-то иное? Вот выплеск от идет. Как находите?
Я думаю, что это вот как раз выхлоп трехмесячного отсутствия активности.
Ну так это в разных странах прям, действительно по всему миру. Так, в Штатах, посмотрите, самый главный пример, забыл сказать.
Самое большое, самый вот отличный пример — Соединенные Штаты. Посмотрите, самое большое количество заболеваний. То есть, ну, они соединяются на грани катастрофы COVID-19. И такие же самые крупнейшие протестные акции идут. Во всем мире нигде нет такого уровня протестных акций, которые прошли и идут еще, продолжаются, ну, в связи с цветными и так далее. Не будем углубляться, вся эта история, это ее все знают. То есть они нон-стоп, и самое большое коронавирусное у них заболевания идут. Та же история и в Израиле. То есть волна, да, к Нетаньяху там специфическое отношение, 3 уголовных дела в отношении его, коррупция там, с его семьей.
И дела, да-да-да.
Да, и там та же волна пошла. Ну, опять-таки, в масштабе небольшом по сравнению с Соединенными Штатами, но там и история с коронавирусом была не такая катастрофическая, как сейчас в Соединенных Штатах. То есть почему-то оно странно, все пропорционально. То есть это все, видимо, накопилось. Просто можно даже выстроить количество заболевших, количество умерших, количество дней карантина и размер протеста. То есть абсолютно одинаково идет. График одинаков абсолютно.
А вот как, на ваш взгляд, если оценить работу журналистов, журналистики, которые освещают подобные события? Ведь где-то прям, ну, смотришь, и люди, ну, откровенно преувеличивают масштаб. Для чего? Ну, не знаю, может быть, для того, чтобы как-то повысить значимость репортажа или просто обозначить значимость эпохи. Вот этот момент не наблюдаете, что везде, где да. можно написать слово «масштабный», напишут, даже если там этого масштаба и как-то особо не присутствует?
Ну, давайте вернемся к нам, в страну. В Россию давайте посмотрим Хабаров после задержания губернатора Фургала. Ситуация такая, вот здесь идет совершенно отработанная пиар-акция. То есть, посмотрите, оппозиционные ресурсы, оппозиционная вот эта вот вся публика, которая активно тут же начала поддерживать. Причем очень интересно, вот здесь, на мой взгляд, они заинтересованы в этих протестах. И даже, возможно, кто-то их финансирует, эти протесты. Потому что, вот и аналогия интересная. Вспомните Никиту Белых. Никита Белых. Осужденный сейчас. Никита Белых, он был такой вот, можно сказать, даже слегка оппозиционный. То есть и СПС у него было, и в помощниках у него был Навальный, там Маша Гайдар. И он не раз и высказывался, ну, такой либерально-оппозиционный губернатор. По идее, когда его приняли со взяткой в 300 тысяч евро в Москве, когда его задержали, должны были выйти все. Протесты, свободу Никите, свободу Белых. И тишина. Ничего не случилось. Абсолютно. Все его сдали, умыли руки. И вдруг ставленник ЛДПР, которую считают... системная оппозиция, ставленцы власти и так далее, вдруг Фургал, грубо говоря, проворовал за заказные убийства, которым предъявляют обвинение в заказных убийствах, давнишних, и вдруг за него поднимается такое движение. Вы посмотрите на оппозиционные ресурсы. Я, мы, Фургал, или Фургал, повторение, пишут. То есть выходят в майках, поддержку, освещают ежедневно протесты. То есть как заказная такая вот компания. Это очень странная ситуация. Вот то, что происходит сейчас в Хабаровске, значительно преувеличивают, многократно преувеличивают реальный объем протестов.
Есть и такой момент.
То есть не в два раза, в 10-15 раз.
Олег, я уж прошу прощения, у нас времени не так много. Давайте на этом моменте сделаем такую промежуточную точку с запятой, продолжим следить за этой ситуацией. А в завершении, ну я даже не знаю как, комедия, гэг, пранкеры снова разыграли высокопоставленного политика, на этот раз президента Польши, позвонили от имени Генсека ООН, там тоже много любопытного. Наговорили и про Львов, и про просьбу или требование его оппонента на предыдущих выборах признать его президентом. Вот я хотел у вас, знаете, какой момент уточнить? Как полагаете, когда появится профессиональные пранкеры, вот как средство политтехнологии, как человек, как сотрудник разведки, контрразведки, который вот позвонит куда надо, и таким образом будут серьезные вещи решаться, а не так вот, что улыбнуться может над разными политиками, но в данном случае над Анджеем Дудой.
Я думаю, спецслужбы работают, разведка.
И пранкеры уже названивают? Просто мы об этом не узнаем?
Да, мы об этом не знаем. Сейчас наверняка эта система работает в спецслужбах крупнейших мира. И это неудивительно. Ну, а та история, что случилось с Дудой, это, конечно, очень смешная история, потому что он, когда откровенно совершенно говорил, ну, а чего стоит то, что, оказывается, Россия, СССР после войны оккупировал Польшу, а Украина, когда поинтересовались пранкеры, а как же так, Украина же оккупировала некоторые города Польши, да, Львов там и прочее. Дуда заявил, что это другое, это подарок. Ну, это потрясающе, высший пилотаж абсолютно. А на вопрос пранкеров, а не пора ли президенту Польши забрать Львов?
Да, очень забавно.
Польские города, Дуда начал буквально заикаться.
Ну, что больное кольнули, наверное, прям. Нет, да, о чем он думает.
такие идеи не обсуждаются. Как он сказал. То есть это такая, он тут же показал свои двойные стандарты, абсолютно Украина в этом норм, да, забрали, все. Это подарок. А вот Россия оккупировала СССР, вернее.
Олег, вам спасибо огромное. Вы, время у нас заканчивается. Вынужден прервать вас. Журналист и правозащитник Олег Лурье помогал разобраться с ключевыми историями этого дня в подкасте «Слышали новости» на Радио Спутник.